Выйдя из подъезда, он остановился и поднял воротник плаща. По улице по-прежнему грохотали телеги, и все в одну сторону, к центру города, к мэрии. Андрей засунул руки поглубже в карманы и, ссутулившись, двинулся в том же направлении. Минуты через две он заметил, что идет рядом с чудовищной колымагой с колесами в человеческий рост. Колымагу влекли два гигантских битюга, притомившихся, видно, с дальней дороги. Поклажи в колымаге видно не было за высокими дощатыми бортами. Зато хорошо был виден возница на передке. Даже не столько сам возница, сколько его колоссальный брезентовый плащ с треугольным капюшоном. От самого возницы усматривалась только борода, торчащая вперед. И сквозь скрип колес и перестук копыт слышались издаваемые им непонятные звуки. То ли он лошадей своих ободрял, то ли лишние газы выпускал по деревенскому простодушию. «И этот в город», — думал Андрей. «Зачем? Что им тут всем нужно? Хлеба они здесь не достанут, да и не нужен им хлеб, есть у них хлеб. И вообще, все у них есть, не то что у нас, у горожан. Даже оружие есть. Неужели действительно хотят устроить резню, махновщину? Может быть. Только какая им от этого польза? По квартирам шарпать? Ничего не понятно». Он вспомнил интервью с фермерами, и как Кенси был этим интервью разочарован, хотя сам же его и брал. Опросил чуть ли не полсотни мужиков на площади перед мэрией. «А как народ, так и мы. Надоело, понимаешь, на болотах сидеть. Дай, думаю, съезжу». «И не говорите, господин хороший. Чего народ прет, куда прет, зачем? Сами удивляемся». «Ну, вижу я, все в город. И я в город. Что, я рыжий, что ли?»
«Автомат-то? А как же нам без автомата? У нас без автомата шагу ступить нельзя».
«Вышел это я утром коров доить. Гляжу, едут. Сёмка Костылин едет, Жак Француз едет. Этот, как его? Ах, ядрит твою, все время я его забываю. За вшивым бугром живет. Тоже едет. Я спрашиваю ребята, мол, куда?
Да вот, говорят, солнца седьмой день нету, надо бы в город съездить. А вы у начальства спросите. Начальство оно все знает. Так говорили же, что трактора автоматические давать будут, чтобы самому дома сидеть, поясницу чесать, а он бы за тебя чтобы работал. Третий год обещает».
Уклончиво, смутно, неясно, зловеще. То ли они просто хитрят, то ли сбивает их в кучу какой-то инстинкт, а может быть и организация какая-нибудь тайная, хорошо замаскированная. Тогда что же? Жакерия? Антоновщина? В чем-то их понять можно. Солнца нет 12-й день, урожай гибнет, что будет, неясно. Вот их и сорвало с насиженных мест. Андрей миновал небольшую тихую очередь в мясной магазин, потом другую, в хлебный. Стояли в основном женщины. У многих на рукавах были почему-то белые повязки. Андрей, конечно, сразу вспомнил про Варфоломеевскую ночь и тут же подумал, что на самом деле сейчас не ночь, а день, час дня, а лавки до сих пор закрыты. На углу под неоновой вывеской ночного кафе «Квисисана» кучкой стояли трое полицейских. Вид у них был какой-то странный, неуверенный, что ли. Андрей замедлил шаг, прислушиваясь.
«Что же нам теперь? В драку лезть прикажете? Так их больше раза в два. А пойдем и так и доложим. Не пройти туда, и все тут».
«А он скажет, как это не пройти? Вы полиция».
«Ну, полиция, ну и что? Мы полиция, а они милиция».
«Милиция еще какая-то», — подумал Андрей, проходя. «Не знаю я никакой милиции». Он миновал еще одну очередь, свернул на главную. Впереди уже виднелись яркие ртутные фонари центральной площади. обширное пространство которой все было занято чем-то серым, шевелящимся, окутанным не то паром, не то дымом. Но тут его остановили. Рослый молодой человек, собственно, юнец даже, переросток, в плоской кепке с козырьком, надвинутым на самые глаза, заступил дорогу и спросил негромко: «Вы куда, сударь?» Руки он держал под бока, на обоих рукавах у него были белые повязки, а у стены позади него стояло еще несколько человек самого разнообразного вида, и все тоже с белыми повязками на рукавах. Краем глаза Андрей заметил, что дедёк в брезентовом плаще проследовал дальше со своей колымагой беспрепятственно. «Я в мэрию», — сказал Андрей, вынужденный остановиться. «А в чем дело?» «В мэрию?» — громко повторил юнец и оглянулся через плечо на своих. Еще двое отделились от стены и подошли к Андрею. «А позвольте спросить, зачем вам в мэрию?» — осведомился коренастый, небритый в промасленном комбинезоне и в каскетке с буквами «G» и «M». У него было энергичное мускулистое лицо и недобрые шарящие глаза. «Кто вы такие?» — спросил Андрей, нащупывая в кармане медный пестик, который вот уже четвертый день таскал с собой по причине неспокойного времени. «Мы добровольная милиция», — ответил коренастый. «Что вам понадобилось в мэрии? Кто вы такой?» «Я главный редактор городской газеты», — сердито сказал Андрей, стискивая пестик. Ему очень не нравилось, что за разговором юнец зашел к нему слева, а третий добровольный милиционер, тоже парень, по всему видно крепкий, сопел над ухом справа. «Иду в мэрию с протестом против действий цензуры». «А, — сказал коренастый с неопределенным выражением, — понятно. Только зачем вам в мэрию? Арестовали бы цензора и выпускали бы свою газету на здоровье». Андрей решил пока держаться нагло. «А вы меня не учите, — сказал он. — Цензора мы и без ваших советов арестовали. И вообще, позвольте мне пройти». «Представитель прессы», — проворчал тот, что сопел над правым ухом. «А чего? Пусть идет», — снисходительно разрешил юнец слева. «Пусть», — сказал коренастый. «Пусть идет. Только пусть потом на нас не пеняет. Оружие у вас есть?» «Нет», — сказал Андрей. «Зря», — сказал коренастый, отступая в сторону. «Проходите». Андрей прошел. За спиной его коренастый сказал петушиным голосом: «Жасмин — хорошенький цветочек. Он пахнет очень хорошо». И милиционеры засмеялись. Андрей знал этот стишок, и ему захотелось сердито обернуться, но он только ускорил шаг. На главной оказалось довольно много народу. Держались они в основном вдоль стен, кучками стояли в подворотнях, все были с белыми повязками. Некоторые торчали прямо посередине мостовой, подходили к проезжающим фермерам, что-то говорили им, и фермеры ехали дальше. Магазины все были закрыты, но очередей возле них здесь уже не было. Около булочной пожилой милиционер с узловатой тростью втолковывал какой-то одинокой старушенце: «Я вам совершенно наверняка говорю, мадам, магазины сегодня не откроются. Я сам владелец бакалеи, мадам. Я знаю, что говорю». Старушенца визгливо отвечала в том смысле, что умрет здесь, на этих ступеньках, но очереди своей не бросит. Старательно подавляя в себе нарастающее чувство тревоги и какой-то ирреальности окружающего, все было как в кино, Андрей добрался до площади. Горловина главной, выходящая на площадь, была плотно забита телегами, повозками, арбами, колымагами, вазами. Здесь воняло конским потом, свежим навозом, мотали головами разномастные лошади, зычно перекликались сыны болот, вспыхивали цигарки. Несло дымом. Где-то недалеко палили костер.
Из подарки вышел, застегиваясь на ходу, толстый усач в техасской шляпе. Едва не налетел на Андрея, чертыхнулся благодушно и пошел пробираться между телегами, рявкающим голосом выкликивая какого-то Сидора. «Сюда давай, Сидор! Во двор давай, там можно! Под ноги только смотри, не вляпайся!»
Андрей покусал губу и пошел дальше. У самого входа на площадь телеги стояли уже на тротуаре. Многие были распряжены, стреноженные кони в прискочку бродили кругом, уныло обнюхивая асфальт. В телегах спали, курили, ели, слышалось аппетитное бульканье и причмокивание. Андрей взобрался на какое-то крыльцо и посмотрел поверх становища. До мэрии было шагов 500, но это был лабиринт. Трещали и дымились костры, сизые от ртутных фонарей дымы тянулись поверх фургонов и колымак и, как в гигантский дымоход, втягивались в главную улицу. Какая-то сволочь с жужжанием уселась Андрею на щеку и впилась, словно булавку вонзила. Андрей с омерзением пришлепнул что-то крупное, колючее, сочно хрустнувшее под ладонью. «Понатащили с болот», — сердито подумал он. Из приоткрытой парадной отчетливо тянуло аммиаком. Андрей соскочил на тротуар и решительно двинулся в лошадино-тележный лабиринт, на первых же шагах угодив в мягкое и рассыпчатое. Тяжелое округлое здание мэрии возвышалось над площадью, как пятиэтажный бастион. Почти все окна были темны, только в некоторых горел свет, и еще тускло и желтовато светились выведенные наружу колодцы лифтов. Лагерь фермеров окружал здание кольцом. Между телегами и мэрией пролегало пустое пространство, освещенное яркими фонарями на фигурных чугунных столбах. Под фонарями толклись фермеры, почти все с оружием, а напротив них, у входа в мэрию, стояла шеренга полицейских, судя по знакам различия, преимущественно сержантов и офицеров. Андрей уже проталкивался через вооруженную толпу, когда его окликнули. Он остановился и завертел головой. «Да здесь я! Вот он я!» — гаркнул знакомый голос, и Андрей увидел, наконец, дядю Юру. Дядя Юра в перевалочку приближался к нему, заранее отводя ладонь для рукопожатия. Все в той же гимнастерочке, в пилотке на бекрень и известный Андрею пулемет висел у него на широком ремне через плечо. «Здорово, Андрюха, городская твоя душа!» — провозгласил он, с треском ударяя своей жесткой ладонью в ладонь Андрея. «А я тут все тебя ищу. Буча идет. Нет, думаю, не может быть, чтобы нашего Андрюхи тут не было. Он парень заводной, думаю, обязательно где-нибудь тут же крутится». Дядя Юра был основательно на взводе. Он стащил пулемет с плеча, оперся на ствол под мышкой, как на костыль, и продолжал с той же горячностью. «Я туда, я сюда. Нет, Андрюхи?» «Ах ты, ядрит твою, думаю. Что же это такое?» «Фриц твой белобрысый, этот здесь. Толкается среди мужиков, речи произносит. А тебя нет, как нет».
«Подожди, дядя Юра», — сказал Андрей. «Ты-то чего сюда приперся?»
«Права качать», — ухмыльнулся дядя Юра.
Борода его раздвинулась веником. «Исключительно для этой цели сюда прибыл. Но ничего у нас тут, видно, не получится».
Он сплюнул и растер огромным сапожищем.
«Народ вша. Сами не знают, чего пришли. То ли просить пришли, то ли требовать пришли. А может, ни то и ни другое. А просто по городской жизни соскучились. Постоим здесь, застрём ваш город, да и назад по домам. Говно, народ». «Вот», — он обернулся и помахал кому-то рукой. «Вот, к примеру, возьми Стаси Ковальского, дружка моего».
«Стась твою! Иди сюда!»
Стась подошел. Худой, сутулый мужик с унылыми вислыми усами
и редкой шевелюрой. От него так и шибало самогоном. На ногах он держался исключительно инстинктивно, однако то и дело воинственно вскидывал голову, хватался за странный автомат-коротышку, висящий у него на шее, и с огромным трудом приподнимая веки, угрожающе оглядывался по сторонам. «Вот Стась», — продолжал дядя Юра. «Ведь воевал же, Стась. Воевал, ну скажи». «Нет, ты скажи, воевал?» — требовал дядя Юра, горячо обхватив Стаси за плечи и качаясь вместе с ним. «Хе-хо!» — откликнулся Стась, всем своим видом стараясь показать, что воевал, что еще как воевал. Слов нет выразить, как воевал. «Он пьяный сейчас», — объяснил дядя Юра. «Он не может, когда солнца нет». «О чем это я?» «Да, ты спроси его, дурака, чего он здесь топчется?» «Оружие есть, ребята боевые есть. Ну, чего еще спрашивается?»
«Подожди», — сказал Андрей. «Чего вы хотите?»
«Так я же тебе и говорю», — проникновенно сказал дядя Юра, выпуская Стася, которого сразу же по длинной дуге унесло в сторону. «Я тебе втолковываю. Один раз давануть на гадов, и все. У них же пулеметов нет. Сапогами затопчем, шапками закидаем». Он вдруг замолчал, снова вскинул на спину пулемет. «Пошли». «Куда?» «Выпьем. Надо допивать все к чертовой матери и ехать отсюда по домам. Чего в самом деле время тратить? У меня там картошка гниет. Пошли».
«Нет, дядя Юра», — сказал Андрей извиняющимся голосом. «Не могу сейчас. Мне в мэрию надо».
«В мэрию? Пошли. Стась! Стась твою!»
«Да подожди, дядя Юра, ты же... того не пустит тебя?»
«Меня?» — взревел дядя Юра, сверкнув глазами. «А ну пошли. Посмотрим, кто там меня не пустит. Стась!» Он обхватил Андрея за плечи и поволок через пустое, ярко освещенное пространство прямо на шеренгу полицейских. «Ты пойми», — горячо бормотал он прямо в ухо упирающемуся Андрею. «Страшно, понял? Никому не говорил, тебе скажу. Жутко. А если оно теперь вовсе не загорится больше, а? Затащили нас сюда и бросили.
Нет, пусть объяснят. Пусть правду скажут, суки. А так жить нельзя. Я спать перестал, понял? Такого со мной и на фронте не бывало. Ты думаешь, я пьяный? Ни хрена я не пьяный. Это страх. Страх во мне ходит».
У Андрея озноб пошел по спине от этого горячечного бормотания. Он остановился в шагах в пяти от шеренги. Ему казалось, что на площади все стихло, и все смотрят на него, и полицейские, и фермеры. И, стараясь говорить внушительно, произнес: «Ты вот что, дядя Юра. Я сейчас схожу, уложу один вопрос насчет моей газеты, а ты меня здесь подожди. Потом пойдем ко мне и обо всем как следует поговорим». Дядя Юра изо всех сил замотал бородой. «Нет, я с тобой. Мне тоже надо один вопрос уладить».
«Да не пустят тебя».
«И меня из-за тебя не пустят».
«Пойдем, пойдем», — приговаривал дядя Юра.
«Как так не пустят? Почему?»
«Мы тихо, благородно».
Они были уже совсем рядом с шеренгой. Дородный капитан полиции в щегольской форме, с расстегнутой кобурой слева на поясе, шагнул им навстречу и холодно осведомился: «Вам куда, господа?»
«Я главный редактор городской газеты», — сказал Андрей, тихонько отпихивая дядю Юру, чтобы не обнимался. «Я должен встретиться с господином политическим консультантом.
Попрошу документы». Обтянутая лайкой ладонь протянулась к Андрею.